Здравствуйте, дорогая церковь. Я вас приветствую, любовь Иисуса Христа. Давайте сразу... Хотел с вами провести маленький-маленький эксперимент. Хотите? Я вам задам такой вопрос, а вы подумайте, прежде чем отвечать, и мы попробуем посчитать нашу социологию. Скажите, пожалуйста, где больше вам приходится прилагать усилий? Простить или извиниться? Простить или извиниться? Вариант ответов — это простить. Вам больше нужно прилагать усилий, то есть вам тяжелее. Это вам извиниться тяжелее или одинаково?
Нет.
Поднимите руки, кому простить тяжелее.
Мне надо время. Что значит
простить? Тебе,
извиниться можно легче, но не простить.
Ну, что вот два раза. Один день тебе нужно простить кого-то, а другой, тебе, а другой день надо пойти попросить прощения. Что легче сделать?
Когда я не виноват, я пойду извиняться, тут нету,
проще. Нету разницы. Просто скажите, что легче?
Для меня простить легче.
Простить легче. Поднимите руки, кому простить тяжелее. Простить тяжелее. Простить тяжелее. Простить тяжелее. Можно выше? Простить кому тяжелее?
Кому тяжелее прощать? Тот руку поднимает.
Да.
Тяжелее. Допустим, извиниться, можно извиниться сейчас, да? Я поняла.
Но при этом не простить.
Можно, да. Для простить мне процент дольше нужен.
Бывает, что потом ощущаешь, что
глубина... Хорошо, давайте так. Кому простить легче? Легче простить, да? Легче простить. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Простить, вот я прощаю обидчика, который меня обидел, мне это легко. А теперь я обидчик. Я знаю, что я плохо сделал, и мне надо пойти извиниться. Это нужно меня преодолеть. Кому легче извиниться пойти? Один. Есть, нет, есть. Ну те, кто поднимал руку, уже не поднимайте, так нечестно.
Нет, нет.
Значит, одинаково. Значит, это третий одинаково. Кому легче извиниться? Легче извиниться. 3, 4. Не, не поднимай, вам одинаково. У вас третий вариант тогда. Тогда одинаково.
Все, давай.
Хорошо, значит, ну в принципе нам... Легче всего прощать. Ну вот по залу было 8 человек, что прощать нам легче. Потом многие люди сказали, что одинаково. Вот вы говорили, что
да,
одинаково,
я,
да?
У меня это идет.
Ну, это, ну, сегодня мы начнем с того, что показалось нам легче. Значит, сегодня начнем с того, как нам прощать. В следующий раз продолжим, как нам извиняться, да? То есть все попробуем поднять. Сегодня поговорим об обиде, которая у нас есть. На самом деле это очень важная тема, потому что обида внутри, непрощение внутри, оно влечет за собой очень много. Может, вы помните, такой был актер, он в Тихом Доне играл главную роль. Помните такого? Шушкин, да? Василий Шушкин.
Шукшин.
Как? Калина Красная. Он сценарист Тихий Дон, по-моему, был. Хорошо. Вот видите, я молодой, я этого не помню, а вы все хорошо помните. Спасибо за подсказку. Он, кстати, писатель еще, он пишет рассказы. Да? Есть у него такой рассказ «Обида». Там рассказывается про человека, который рабочий, пошел в магазин с дочкой, жена его послала. Пришел, а там зашел в рыбный отдел, какой-то там небольшой магазинчик, какой-то гастроном, а там продавщица его спутала с кем-то. Спутала с человеком, который на день раньше, вчера пришел и там устроил дебош. Весь был пьяный и полностью там все перевернул, сделал дебош. И она ему говорит: ну что, пришел пьянчуга сюда, что помнишь, как вчера было, что натворил ты здесь? А он с дочкой маленькой стоит, и он вообще ничего не понимает. Говорит: да я вчера на работе был. Она давай дальше накручиваться, дальше ему говорить: ну что ты здесь мне прикидываешься? И так по-хамски, по-советски она к нему обращается. А он уже и очередь стоит, и люди говорят ему: ну что ты там ждешь, ты напился опять утром, что ты сюда приперся? И он же к людям пытается объяснить, что его несправедливо. Он говорит: давайте директора. Она говорит: сейчас я тебе дам директора. Пришла с заводделом, тоже его начала оскорблять, унижать. И человек настолько... Вот это ощущение, там очень хорошо, небольшой рассказ, там на 5 минут чтения. И этот человек настолько его оскорбил, он пошел домой, не мог успокоиться. Потом он, перед тем, как уйти домой, он на улице решил подождать человека, который из очереди его тоже оскорблял. Тот человек Говорит, я сейчас позвоню в милицию. Пошел уже звонить в милицию, этот думает, пойду я домой, чтобы милиция не приехала. Потом пришел домой, думаю, не, найду я этого человека, пойду к нему домой, объясню с ним. Пришел домой к этому пожилому человеку, а у того пожилого человека амбал сын, то тот сын скрутил этого дядьку, бедняга, скинул с лестницы, побил. Это вот так обида еще больше взяла. Он решил, сейчас пойду возьму молоток домой и приду и убью их всех. Пошел молоток, схватил, и только его жена встретила и успокоила и завела домой. Настолько ярко показано, как у человека может возгораться обида просто из ничего. Из-за ничего. Он не делал того дебоша пьяного. Совершенно. Но вот так его оскорбили. И эта обида им вот так вот двигала, что он не мог никак успокоиться. Он готов был убить человека из-за обид. Понимаете? Это вымышленно. Это, конечно, но на самом деле обиды очень сильно двигают нами. Двигают, они мотивируют нас, что делать. И если посмотреть, что делает обида в жизни, вот смотрите, я начну с маленького и до большого дойду. Обида начинает у человека делать неприязнь между нами. Меня человек обидел, уже холод появляется в отношениях. Нету вот той близкости, которая была. Потом продолжается, я, чтобы не показывать человеку свою обиду, я надеваю маску, у меня появляется лицемерие к этому. Потом холодное отношение, потом отношения уже разорваны. Потом закрытость наша появляется от этого человека, чтобы он меня не трогал, если эта обида так же само продолжается. Потом этого человека я вообще отвергаю, чтобы он, я его не хочу знать. Если обида есть, и этот человек продолжает меня так же само нервировать и обижать. Потом это все перерастает в ненависть, потом это перерастает уже в месть, и потом это перерастает в то, что взаимную вражду и войну до полного уничтожения друг друга, или морального, или физического, как у этого человека. А все может начаться просто с обиды. Даже с такой обиды, что обидчик может даже про это не знать. Это получается случайно, это его поведение, это его физиология, это любое, это его что хотите. Он даже не знает, что он кого-то так сильно мог обидеть. Понимаете, что дошло до разорванных, до лицемерия, до вражды и так дальше. И этот корень может вырастать в большущее дерево, в большущий куст. Но на самом деле обида... Ее нельзя так просто увидеть, потому что корни, они где всегда? Под землей. Корня не видно, он покрыт. И мы с вами не можем увидеть так просто в своем сердце обиду, которая там таится. Еще дальше, если смотреть, психологи, наверное, в вопросах и в исследованиях поняли, что гнев, который происходит тоже от обиды, он является причиной. Гнев, раздраженность и озлобленность являются причиной 50 физических заболеваний. Ну, например, неврозы у человека, когда человек начинает или что-то делать физически не так, дергаться, или сердце часто болит. Это может быть из-за обиды. Гастрит у человека, от него появляется потом язва, тоже могут возникнуть из-за обиды. Инсульты, инфаркты тоже могут возникнуть из-за обиды, из-за того, что мы что-то переживаем. И в Библии Давид пишет, что кости мои прогнили в грехах моих. То есть физическое недомогание у человека появляется именно из-за того, что он в сердце своем кого-то не простил. Кого-то не простил, он даже об этом может не знать, но это мучает. Это подтачивает силы наши, подтачивает силы мои, подтачивает ваши силы. И мы мучаемся в этом. И возможно мы даже и думаем, да я его простил. Потому что я его не вижу. Но когда он появляется или она появляется на горизонте, бах, все взрывается внутри. И обида. Мне кажется, да я ж простил. Но когда он появляется, этот человек, все взрывается, и обида расцветает полными красками в нашей жизни. Знакомо вам, да? Я не говорю что-то из другой галактики. Ведь есть люди по-разному обижают. Есть люди, которые обижают... Специально. Это те, которые хотят нам зла. Но есть люди, которые не хотят нам сделать зла. А мы это воспринимаем. И вот проблема в том, что этот корень все время сидит. Как вам когда-то удаляли зуб. Да? Как много нужно стараний, чтобы этот корень удалить. Да? У меня один раз в 18 лет удаляли корень. И оставили там кусочек инструмента. Маленький кусочек инструмента так. И только 3 года назад, когда полностью удаляли уже зуб, наконец-то смогли выковырить этот кусочек железа. Он там у меня все время был. Настолько глубоко нужно было там его достать. Так вот, вот эта обида, она растет очень глубоко. И только Господь ее может у нас удалить, если мы ему это откроем. Допустим, давайте такой пример возьмем. Допустим, человек обидел другого, да? Они были приятелями, товарищами, друзьями. Он обидел. Заслуженно, незаслуженно. Вообще, я не знаю, можно ли незаслуженно обидеть, потому что если меня обидели, я всегда думаю, что это незаслуженно, правильно? Если меня заслуженно, то это критика, это, я это воспринимаю. А если обида возникает, то это все, всегда я воспринимаю, что незаслуженно. Разве я это заслужил? И дальше что происходит? Они, у них похолодели отношения, они начали меньше видеться. И так произошли события, что они разъехались просто. И как узнать, есть ли у человека обида? И вот они встретились. Так вот, есть такая поговорка, время лечит раны, да? Так вот, если у этого человека, который обиженный, возникли эмоции, и все вспомнилось, и он начал опять так же само холодно, и так же само отвержение этого человека возникает при встрече, можно сказать, что осталась обида. Ничего время не залечило. Время ничего не помогло, потому что корень, который был, дал о себе знать. Если же я вижу человека после обиды, и прошло время, и я могу сказать, я его принимаю, я его люблю, и уже все в прошлом, тогда это действительно прощение. Давайте попробуем в таких вопросах разобраться. Должен ли я извинять, прощать человека без извинения? Что нам Бог об этом говорит? И действительно ли это простить, это равно забыть? Да? Потому что часто мы думаем, что ну раз он не идет ко мне извиняться, значит я попробую это забыть и не возвращаться. Но проблема в том, что когда я его встречаю, я не могу. Помните, да, мы одно тело, и любовь соединяет наши члены. То есть здесь вариант того, мы говорим о нас, мы говорим о братьях и сестрах, об отношениях братьев и сестер, церкви. То есть вариант того, что у меня есть обида, я встретил, я не знаю, есть ли обида. Я встретил своего брата и сестру, и опять эти отношения нету, опять этот холод, опять приходится одевать маску, опять неприязнь этого человека. Что с этим делать? Скажите, вы долго обижаетесь на своих детей? Нет. Вообще, ну, вопрос какой-то странный, да? Обижаться на детей. Они очень много делают не так. Они очень много, ну, такое дело, что, ну, раздражение действительно, ну, как так можно, ну, сколько можно. Но я своих детей не обижаюсь, потому что я их люблю и принимаю. Потому что я их принимаю такими, как они есть. И так же самое к нам Бог относится, правда? Мы его дети, не только названные, но мы его дети по факту. И он говорит, я вас прощаю. Так вот, прощение у Бога, он показывает, как он нас прощает, потому что он нас принимает, как мы и есть. И вот в этом такой же самый пример и мы с вами будем брать. Смотрите, 2 Тимофея, 1 глава. Откройте, пожалуйста, свои Библии. Второе Тимофея, 1 глава, 9 стих. «Спасшего нас и призвавшего званием святых, не по делам наших, но по своему изволению благодати, данной нам во Христе Иисусе, прежде вековых времен». Вот это «прежде вековых времен» он нас спас, призвал. То есть еще до того, как появился мир, он решил нас спасти. А что с спасением следует параллельно? Прощение, правда? То есть решение Бога нас извинить, простить было еще до того, как мы появились. Решение простить нас было еще до того, как мы пришли к Нему и попросили у Него прощения. Мы с вами все в таком положении, что Бог нас всех простил еще до того, как мы покаялись. И поэтому мы можем говорить, что Господь нам то же самое может дать, вот такую же самую силу, Своей любовью, своим Духом Святым прощать других людей еще до того, как они приходят у нас просить прощения. Иеремия, 31 глава. Вот это очень ключевой момент, на котором я хотел бы, чтобы вы обратили внимание. Иеремия, 31 глава, 34 стих. Иеремия 31:34. И уже не будут учить друг друга, брат брата, и говорить: познайте Господа. Ибо все сами будут знать меня, от малого до большого, говорит Господь, потому что я прощу беззаконие их, и грехов их уже не вспомину более. Я прощу беззаконие, и грехов их уже не вспомину более. Прощение у Бога состоит в том, что Он не вспоминает наши грехи. Мы сейчас разбираем, как Бог прощает, чтобы нам видеть Божье понимание прощения. Бог наши грехи все знает, Он за них пострадал, но их Он полностью не вспоминает. У меня вопрос, у Бога появляется амнезия к этим всем грехам, к нашим? Нет, Он о них всех знает. Но что означает «Он не вспоминает»? Не вспоминает – это Он не вынимает их наружу. При встрече с нами, при общении с нами, Бог не вспоминает все наши грехи и не тычет их: смотри, что ты наделал. Но Он любит нас и говорит: я простил тебя, я люблю тебя, живи в моей славе. Бог эти все грехи не вспоминает не потому, что Он забыл, а потому, что Он не использует их дальше в общении с нами. И еще один важный стих, который уже относительно нас. Простите, еще дополнительно к Иеремии. Псалом 31, 1 и 2 стих. Псалом Давида, учение. Блажен, кому отпущены беззакония и чьи грехи покрыты. Блажен человек, которому Господь не вменит греха и в чьем духе нет лукавства. Блажен, кому отпущены беззакония. Уже он святой человек, он счастливый. И у кого грехи покрыты. То есть представьте себе, вот те корни и грехи, они покрыты, их нету, их не видно. Но чем еще больше Господь делает, Он не только их покрывает, Он еще их омыл и очистил нас. У Бога еще больше на нас действия. Он не просто покрывает, а Он еще нас омывает и очищает нас от грехов. У человека не получается очищать вину другого человека. Да? Об этом говорится в притчах 17. Здесь тоже важно. Притча 17:9. Прикрывающий проступок ищет любви, а кто снова напоминает о нем, тот удаляет друга. В современном переводе: если ты прощаешь обидчика твоего, вы можете стать друзьями, но если ты продолжаешь помнить обиду, это повредит дружбе. Смотрите, в синодальном говорится «покрывает». Если я покрываю обиду, если я покрываю ее, то я могу с ним дальше дружить. Если я вспоминаю, это вредит моим отношениям с этим человеком. Если вы, например, возьмете, у вас в саду трава, вы ее скосили, она вырастет через несколько дней, да? Если вы покроете темной пленкой черной и оставите так на месяц, все корни не будут уже работать. Если мы покрываем нашу обиду черной пленкой, из которой мы уже не берем эту обиду для того, чтобы против этого человека действовать, она уже не будет работать. Со временем обида просто исчезнет. Понимаете? Корень должен уничтожен быть. Корень должен быть уничтожен нашим отношением, что я говорю, я этого человека простил. Так вот, это слово, которое используется в еврейском, покрывающий, если смотреть более тщательный перевод, скрывать, укрывать, прятать, утаивать. Обиду, которая у меня есть на этого человека, в чем состоит прощение? В том, что я ее скрываю, скрыл и больше не беру. Я ее не использую и не поднимаю. И это невозможно, чтобы это было само собой со временем, потому что Господь нас простил, это было Его решение, Он решил за нас умереть. Еще до начала. У Него не было это, как-то так. Не получается нам извинить человека, если он не идет просить прощения, просто так со временем. Нам нужно смотреть на свое сердце. Почему это я говорю? Потому что это написано, я чуть-чуть, в Луке 17, но к этому я вернусь позже. Так вот, простить значит прекратить размышлять о грехе, о проступке другого человека. Можете себе записать. Простить это значит прекратить размышлять о грехе, который прощен уже. Прощение, само прощение, это обещание не поднимать данного вопроса перед человеком согрешившим, перед другими людьми, не вовлеченными в эту ситуацию, и перед самим собой. Не поднимать. Но если теперь вспомнить про Давида, как он действовал в обиде, все эти вопросы, всю обиду он поднимал Богу. Он поднимал Богу, рассказывал, и все, и на этом заканчивал. То есть Бог — это наш такой громоотвод, нам нужна эмоционально разгрузка для того, чтобы эту обиду куда-то деть. Но она не должна. Если я хочу простить, я говорю, я хочу простить этого человека, но эмоционально я не могу. Так вот, единственный источник, куда я могу это все отдать, свою обиду, это Богу. Потому что если я эту обиду рассказываю человеку, поднимаю, я не говорю, а рассказывать, я ее поднимаю для того, чтобы использовать против него, начинаются дальнейшие конфликты. Если я другим людям об этом говорю, начинается разнесение сплетен. О себе я постоянно в себе жалею, и все мне тяжелее и тяжелее. При таком прощении мое решение не напоминать человеку о его проступке не будет лицемерием, потому что это решение его любить все равно. С каждой встречей вспоминаю, я его вижу, у меня вспоминается моя обида, но я потом думаю, так, я дал обещание самому себе не поднимать этот вопрос. И с каждым разом все легче и легче на него реагировать. Это не получается вот так тумблер переключить. Потому что этот человек меня обидел, и он даже не понимает, что он меня обидел. Мы сейчас этот вариант рассматриваем. Иногда мы подобны вот в этом вытаскивании обид, что я вспоминаю. Мы подобны человеку, кто пришел, например, к душепопечителю и говорит, что-то надо с моей женой сделать, потому что беда. Ну, она историчка. Она историчка. Душепопечитель говорит, подождите. Вы, наверное, ошиблись. Вы хотели сказать истеричка? Он говорит, нет. Она постоянно все и вытаскивает из истории. То есть мы тоже постоянно можем вытаскивать из истории, потому что мы вспоминаем. Ну, правильно сказать, историчка, да? Обида можно сравнить тоже с таким примером, как рана, да? И человек, который нам на горизонте появляется, обидчик, он берет какую-то палку и все время нам шевелит эту рану, и мы не можем остановиться. Так вот, чтобы не шевелил, нам нужно принимать решение. Давайте теперь посмотрим, что Библия говорит нам. Если советы у Библии, и удивительно, что Бог все сказал и об обидчиках, и сказал и о тех, кого обидели, и сказал о том, что делать в церкви, и сказал, что делать не в церкви. Просто, к сожалению, люди не используют эти шаги. К сожалению, грязня в церкви, к сожалению, разводы, в семьях грязня. Грязня между детьми и родителями. Получается за того, что люди просто не хотят следовать Слову Божьему. Давайте читать. Матфея 18 глава. С 15 стиха. Матфея 18 глава. С 15 стиха. Если же согрешит против тебя брат твой, пойди и обличи его между тобою и им одним. Если послушает тебя, то приобрел ты брата твоего. Если же не послушает, возьми с собой еще одного или двух, дабы устами двух или трех свидетелей подтвердилось всякое слово. Если же не послушает их, скажи церкви, а если церкви не послушает, то да будет он тебе, как язычник и мытарь. Истинно говорю вам, что вы свяжете на земле, то будет связано на небе, что разрешите на земле, то будет разрешено на небе. 15 стих это о том, что он согрешил, но до сих пор не пришел извиняться. Мы часто, по крайней мере, я про себя точно могу сказать, мне легче извинить, когда он пришел и попросил прощения, не так ли? Намного тяжелее мне извинить, когда он не приходит, он или не знает, или он немножко не понимает, или он специально это сделал. Но изменить вот такого человека намного тяжелее. Потому что здесь есть какой-то элемент гордости, да, эгоизма. Мне приятнее, когда человек придет и наконец-то раскается передо мной, и будет примирение. Но намного тяжелее мне его извинить, когда он не извиняется. Так вот здесь 15 стих, смотрите. «Если же согрешит против тебя брат твой, пойди и обличи его». Он еще не пришел. Иисус говорит, если он тебе плохо поступил, и ты не можешь его, ну, вот это если не буду добавлять, если он к тебе не пришел, иди к нему и говори с ним. У меня вопрос к вам, зачем? Зачем? Посмотрите 15 стих, что там сказано. Приобрести его. Для того, чтобы восстановить отношения. Для того, чтобы он стал твоим братом или сестрой или другом. Вот цель. Мы говорим о церкви, о наших с вами отношениях. Мы не говорим о внешнем. Мы говорим о нас, братьях, которые мы будем всегда на небесах вместе. Да, братьях и сестрах. Так вот, если нас, вас, кто-то обидел, и эта обида, грех внутри, идти нужно в первую очередь говорить об этом. Часто мы с вами это делаем? Нет. Но это четкая инструкция Божья, это шаги, которые Бог нам дал. И тогда решаются проблемы. Если человек нас не слушает, он устоялся в этом отношении. Если это была случайность, сразу будет мир. И не будет долгих ночей недосыпания, не будет гастрита, не будет неврозов. Если же человек устоялся, нужно звать братьев с собой. Если же он укоренился и не хочет послушаться, пускай он будет вам как чужой. И здесь наступает совершенно другой уровень отношения. Теперь он уже не становится на третьем шагу, на третьем этапе, он уже не становится как брат или сестра, а он становится как вне. Да? Он человек, который не хочет признать свою вину. Он человек, который не хочет идти на примирение. Человек, который не хочет приобретать и извиняться. Он становится как вне церкви, как чужой, как неверующий. Еще вернемся. Я хочу еще из 17 главы Луки, тоже Иисус говорит. Откройте, пожалуйста, 17 глава Луки. Лука 17, с 3 стиха. Вот о чем я говорил, что надо смотреть на свое сердце. Иисус говорит, что смотрите и следуйте сердцу. 3 стих 17 Луки. Наблюдайте за собой. Если же согрешит против тебя брат твой, выговори ему. А если покается, прости ему. И если 7 раз в день согрешит против тебя, и 7 раз в день обратится, скажет, каюсь, прости ему. И сказали апостолы Господу, умножь нас веру. Смотрите, если человек против нас, что наш брат и сестра, опять, наблюдайте за собой. Если брат твой, выговори ему, приди и скажи ему, он еще не пришел просить прощения. Приди ему, скажи, и если он покается, прости. Дай ему это ощущение. Вы можете эмоционально не ощущать прощения. Когда меня, вот я, ну, пример, что человек, я не могу ощутить, что да, я простил уже, у меня нет никакого зла. Но вот это решение, что я должен принять решение простить, я ему должен сразу показать. Об этом Бог говорит. Чтобы человек понял, что он прощен. Нам Бог не говорит, ну я, знаете, я подумаю, и вы каетесь, я подумаю, у меня еще осадок от ваших всяких дел. Говорит Господь, я уже вас сейчас простил. И так же самое и мы можем относиться, что мы можем давать человеку прощение. Но кроме этого, этот человек идет и в тот же самый день 7 раз то же самое против нас делает. 7 раз один и тот же самый обиду нам делает, да? И Бог говорит, и все равно должен прощать. Говорится, он приходит к тебе, он как-то неправильно понимает, он приходит, и ты все равно его прощай. Что нужно делать нам? Ждать нам с вами, чтобы обижаться? Что он сам придет? Получается, нет. Нам нужно идти, делать первый шаг, делать второй шаг. И делать так, чтобы приобретать, чтобы он смог покаяться. Делать так, чтобы наша цель, если, понимаете, ну, если я действительно хочу любить Христа, если я хочу следовать за Христом, то я и хочу следовать Его Слову. Господь говорит, иди и приобретай Его. Все равно, или ты сильно обижен, или у тебя депрессия из-за него, это не является причиной для того, чтобы ты сам сидел и говорил, я больше не могу. Можешь, ты просто не пробовал. Ты просто не вставал и не шел к ним, и не шел на то, чтобы ему сказать, ты меня тогда-то обидел. 18 числа в 19 часов 34 минуты ты меня обидел. У меня все записано.
А он мне сказал, я не понял, какой тебя? Ничего так он не сказал. Это ты воспринимаешь меня вот так.
Тогда у меня восприятие неправильное.
Ну вот, ты будешь да, виноват.
Не буду виноват, я не буду виноват, если он, человек этот, говорит, я не хотел тебя обидеть. Но если отношение любви, если отношение и у него строится на любви, тогда он ищет, а что ж я тебя мог обидеть? Мы говорим о том, что два человека в церкви, брат и сестра. Брат и брат, сестры и сестры. Мы не говорим о том, что этот человек вообще не хочет изменяться, не хочет свою жизнь менять со Христом. Обидчик. Если я прихожу, он говорит, да ты че? Да я же вообще ничего не хотел. Я просто на тебя, у меня были голова загружены. Я даже, а ты подумал, что я на тебя косо смотрю и раздражен. Да у меня на работе проблемы. И можно объяснить. И тогда человек, который обижен, он понимает, что у него слишком большая зависимость от людей, от восприятия других людей. Не обидчик виноват, а может проблема в том, что я завишу от других людей, да? Или другие какие-то варианты. Человек там, физиология у него какая-то, и я неправильно могу это, я не могу это переносить. Пойти сказать, и он скажет, да извини, я не могу, я такой. И придется с любовью к нему относиться. Понимаете? Но не дело, что я сижу у себя в квартире, он у себя дома, и я думаю, ну он наконец-то ко мне придет и извинится. А он не приходит, год проходит, 2 года, а у меня эта обида, она не просто у меня там где-то под пленочкой, она растет, и она не дает мне, я на детей гаркаю, я не знаю даже почему. Я с женой не имею нормальных отношений, ну не знаю, но именно этот корень, эта обида не прощена. Что?
Злопамятный.
Да, точно. Так вот, 7 раз одна и та же самая ошибка. Нам Иисус говорит, что нам нужно прощать, потому что Он простил. Что означает этот шаг третий? Пускай он будет как язычник и мытарь. Есть разные случаи. Есть человек, что хочет искать с нами взаимоотношения, строить, он просто не знал, или он обидел, действительно обидел, это грех у него был, он специально сказал плохое слово. И он должен покаяться в этом. Это тоже есть. Но что делать, когда человек упорно не хочет? Он перестает, как мы говорили, он перестает быть уже на уровне церкви, братом и сестрой в церкви. То есть он уже не связан любовью, у него нет мотивации, он не связан на то, чтобы строить отношения. Мы переходим тогда к другому уровню отношений, который описан в 5 главе Матфея. 5 глава Матфея, Нагорная проповедь, 44 стих. «А я говорю вам, любите врагов ваших, благословляйте проклинающих вас, благотворите ненавидящих вас и молитесь за обижающих вас и гонящих вас». Это человек, который постоянно теперь хочет меня обижать, и я ощущаю обиду. Это не то, что он просто, да ты что, я ж не хотел. Это человек, который при свидетелях не хочет примирения. Это человек, который при свидетелях не хочет идти на взаимопонимание. Вот этот человек, он становится вот таким, который постоянно нас ненавидит. Иисус говорит, молитесь о нем. Благотворите ненавидящим вас и молитесь за обижающих вас. Люди, которые вне церкви, неверующие, которые нас обижают, соседи, на работе, в автобусе, по дороге, которая едет и нас подрезал. Эти люди, которые подпадают под эту категорию, мы должны за них молиться. Но не обиду держать в сердце. Я в молитве за этого человека молюсь. И дальше Иисус говорит, смотрите, еще дальше открывает это, в Марке в 11 главе. Марка, 11 глава, с 20 стиха. Тут чуть-чуть большой будет отрывок. С 20 стиха. Поутру, проходя мимо, увидели, что смоковница засохла до корня, который Иисус раньше проклял. И вспомнил Петр, говорит ему, Рави, посмотри, смоковница, которую ты проклял, засохла. Иисус отвечает, говорит им, имейте веру. Запомните это, имейте веру. Ибо истинно говорю вам, если кто скажет горе сей, поднимись и вернись в море, и не усомнится в сердце своем, то поверит, что, но поверит, что сбудется по словам его, будет ему, что не скажет. Потому говорю вам, все, чего не будете просить в молитве, верьте, что получите, и будет вам. И когда стоите на молитве, прощайте, если что имеете на кого, дабы и Отец ваш Небесный простил вам согрешения ваши. И если же не прощаете, то и Отец на ваш Небесный не простит вам согрешений ваших. Вот он уровень. На кого здесь уже не использует Иисус, брат или сестра? На кого? Посмотрите. И когда стоите на молитве, прощайте, если что имеете на кого? На любого человека. Если у меня есть обида, я в молитве прихожу к Богу. И Бог мне говорит, прощай этому человеку. И кроме этого, предыдущий отрывок, молись за него. И тогда обида уходит. И тогда я не ношу эту обиду на неверующего человека, который меня обидел. И тогда те люди, которые умирали за Христа, могли так жить. Могли умирать за Христа. Павел мог так жить. Петр мог так жить. Потому что они молились и прощали в сердце своем этих людей, которые их обижали. Не случайно здесь говорится о сильной вере. Вначале имейте веру Божию. Вспомните предыдущий отрывок. Что спросили ученики? Дай нам веру. Потому что они понимали, что без веры, я не знаю, как они к этому додумались. Но с их уровнем понимания миссии Иисуса Христа, но они понимали, что вот это для нас невозможно. Вот такой уровень. И они попросили, дай нам веру. И Иисус говорит, с верой только это возможно. То есть не наша собственная прокачка психологическая, не наша собственная сила, а только вера Божья. Вера здесь стоит. В 23 стихе, не вера просто, вера Божья, Он дает нам веру. Вера Божья нам дает силу прощать и в молитве, прощать человека и молиться за этого обижающего. Подходим к концу. Нужно следить за собой и смотреть. Помните в 17 главе Луки, наблюдайте за собой. То есть это процесс каждодневный, смотреть, что там у меня укоренилось. Что там у меня может проклюнуться в земле, да? Пересмотреть отношения. А как мы говорили с вами в начале, как смотреть, если обида? Если я встречаю моего брата или сестру, и он у меня вызывает раздражение, просто раздражение, и мне приходится это тушить, улыбаться, не лицемерить, но строить отношения. Но раздражение есть. Это означает, где-то есть корень. Где-то есть корень, который нужно выковыривать, выкорчевывать, накрывать пленкой и давать себе обещание, я не вспоминаю этого. И тогда не будет вот того раздражения на брата или сестру. Прощение, еще раз, это обещание не вытаскивать то, из-за чего возникла обида. Давая обещание, я покрываю обиду черной пленкой. Со временем корень обиды пропадает. Нужно прощать. Не просто так, а в молитве нужно прощать. Перед Богом, как это делал Давид. Псалмы – это молитва. В псалмах он прощал. При обиде нужно идти к обидчику. Не сидеть, не грузиться под грузом обиды. Но идти к человеку. Мы говорим о братьях и сестрах. И говорить им об этом. Если у вас хорошие отношения с неверующим человеком, это тоже нормально. Но гарантии нету, что этот человек вас поймет. Потому что у него нету той силы Духа Святого, которая обличает, наставляет и нас ведет. Все дело в том, что два брата, две сестры, два верующих человека, в сердцах у них есть Дух Святой, который ведет к тому, чтобы были одним целым, одной церковью, одним телом. Вот в чем секрет того, что есть уверенность и стопроцентная гарантия, что между двумя верующими возможно примирение, и обида может уйти. Бог призывает нас к прощению, и причем призывает к постоянному на протяжении дня 7 раз. Мы, к сожалению, мы не можем поменять нашего обидчика. Мы не можем его заставить прийти к нам, и чтобы он извинился. Мы не можем... Человек постоянно делает 7 раз одно и то же самое. Мы не можем изменить его. Но мы можем изменить и отдать Богу наше сердце. Вот единственное, что мы можем. Мы ведь в таком состоянии, в обиде, что мы в худшем состоянии. Мне нанесли ущерб, меня оскорбили, у меня плохое состояние здоровья. И я еще пытаюсь эту обиду лелеять, и я еще пытаюсь ее держать и обижаться. Он обидел и забыл. Ему-то что? А я страдаю. И страдаю, жду, пока он придет и извинится. Это все намного проще. Идите и говорите с этим человеком и скажите ему, что он обидел. Прощение восстанавливает отношения наши с ним. Мы приобретаем друга. Открывается возможность молиться об этом человеке. И нет уже той боли. Нету ни физиологических тех последствий, ни разрушения, о которых мы говорили. И небольшую как бы практику давайте попробуем, если вы хотите. Возьмите, например, дома листок, напишите первый круг вашего близких людей. Родители, папа, мама, муж, жена, дети. И пройдите в сердце своем, вот так по каждому человеку. Есть ли у меня на этого человека раздражение? Если есть, Господь, помоги мне увидеть, в чем эта обида, чтобы увидеть тот закопанный корень. Я еще раз повторю, что этот корень, его не видно просто так, но раздражение есть, реакция есть. Господь, помоги мне, и я хочу этого человека простить. И можно прийти к нему и говорить об этом. Можно говорить, ну, часто у взрослых детей есть давние-давние обиды на своих родителей. Так вот, прощение – это решение. Простите этого. И уже тогда меняется сердце. Дальше, если пойти кроме этого круга близких самых, расширьте круг на церкви. И посмотрите по церкви, пройдитесь по всем вашим братьям и сестрам. Кто вызывает у меня вот это? Неприязнь. Я его не принимаю. Есть, сидит, но я не хочу слишком много с ним общаться. Я не чувствую, что он не брат или сестра. Придите к нему и скажите ему об этом. Что вот тогда-то у меня что-то с тобой не так, а у тебя со мной как? И отношения в церкви будут меняться. У меня к тебе какой-то холод, а у тебя ко мне есть? Понимаете, о чем я говорю? А дальше, третий круг, посмотрите, что вне церкви. Что на работе, что с соседями. Есть вариант, что с соседями никогда не общаемся, тогда за них нужно молиться. Слово Божие говорит, молитесь за него и простите его. Не ждите, что он придет и попросит прощения. Все ясно. Только мы этого не часто используем. Да? Пускай нас Господь в этом благословит. Аминь.